поклонение. И когда пастор Лена приедет и посеет, и послужит, и сразу прославление такое, поклонение. Аллилуйя. Знаете, тема сегодняшней проповеди называется «Ученик Христа». Одно ли это и, ну, одно ли и то же, вообще, вот наше понимание «христианин» и «ученик Христа». Потому что если вот спросить на улице, вот можете эксперимент провести. Ты христианин? И человек скажет, да, я христианин. Но если, допустим, спросить, а ты ученик Христа? Ну, он скажет, ну, вообще-то я не такой фанатик, да? Я христианин, но я не настолько, ну, как фанатичен, чтобы быть, ну, как я не считаю себя учеником. Христианин, да. То есть, ну, мы, как люди, произвели такое разделение. Христианин – это одно, это вроде как не сильно посвященный, а ученик – это сильно посвященный. Вообще, есть ли разница в этих понятиях? Кто такой ученик? И я хочу сегодня говорить о том, кто такой ученик. Цена ученичества, чтобы быть учеником Христа, и привилегии, которые имеет ученик Христа. Кто такой ученик? Цена этого ученичества. И какие привилегии ученик имеет? Он имеет те привилегии, которые, ну, обычный человек не имеет. Я сегодня смотрю, но в церкви народу мало. И знаете, ситуация, вот как раз я сегодня готовилась. Давайте мы откроем Луку. Лука, 14 глава. Лука, 14 глава. С 25 стиха. С ним, с Иисусом, шло множество народа, и он, обратившись, сказал им. А теперь представьте такую картину. Иисус идет, да, и за ним толпа. Это не 20 человек, да, не 15, не 20, как в церкви у нас. Это сотни. Это тысячи, потому что он кормил там по 3, по 5 тысяч. То есть это, ну, это тысячи. И вот он идет, и за ним идет толпа. И вот, ну, как мы думаем, ну, и, там сказано, и он, обратившись, начал им говорить, то есть что тут, и он, обратившись, сказал им. И знаете, самое интересное, что он им сказал, толпа идет. Он не сказал, аллилуйя, здорово, что вы сегодня собрались, это так классно, Бог сегодня вас всех благословит. Ну, все там, кто что ожидает, вы получите. Представляете, толпа, тысячи, тысячи за ним. И он, обратившись, посмотрел, ну, Бог, он знает сердце каждого. И он практически видел сердце каждого. И он, обратившись, и посмотрите, что он сказал. Такие странные вещи сказал вообще. Ну, казалось бы, они не для толпы, да? И я, когда готовилась, я размышляла, думаю, интересно, почему он это сказал? И он, обратившись к толпе, это не были, ну, как постоянно следовавшие люди. Среди них были там единицы, десятки. То есть это постоянно одни, другие. В одном городе это одни, в другом городе это другие. Допустим, даже если взять 3000 человек, он шел, шел, они за ним шли. И вот он обратился, да, и у него, он посмотрел на них всех. Наверное, не было, ну, такого, да, какой я великий, за мной столько народу идет или еще что-то. Он сказал, если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Вот совершенно слова не для толпы, да? Дальше. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужно для совершения ее, чтобы когда положит основание и не сможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним. Говоря, этот человек начал строить и не смог закончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами. Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Интересные вещи. Он не сказал им. Самое интересное, знаете, Он всегда сжаливался над толпой. Вот за ним, сколько мы читаем, да, шла толпа. Он обращался к ним, и у него было сострадание. У него была жалость к ним. Потому что он, ну, всегда говорил, это как овцы, которые рассеяны, некому их пасти, некому заботиться, некому их направлять на истину. И тут он обратился, да? И мы же привыкли, что наш Иисус, он такой любвеобильный, такой вот он милосердный, такой вот он. А он обратился, он увидел толпа, огромная толпа. Он их исцелял, он их освобождал, изгонял бесов, воскрешал. Они все следовали за ним. И его жизнь, она подходила к концу, 3 года его служения. Ему не нужна была толпа, ему нужны были ученики. Ему нужны были те люди, чтобы он не зря на них время потратил. Вот представляете, у него 3 года, и ему нужно вложить себя в тех, кто дальше потом понесет. Ему не нужна была толпа. Это такая своеобразная, как чистка, что ли, да? Ты сказал истину, но кто устоит, тот пойдет за ним, а остальные рассеются. Потому что он, ну, интересные вещи, он довольно-таки серьезные вещи говорил. И после этого, это не первый раз, да? Один раз он тоже, он увидел толпа, и он решил, так, нужно просеять. Просеять и посмотреть, кто, ну, чтобы уже кто-то следовал за мной, уже, ну, осознанно. И он говорит, кто может плоть мою есть, да? Ну, тому, у того будет жизнь. Кто плоть мою есть не будет, у того жизни не будет. Все, толпа рассеялась. Остались только некоторые. Здесь опять толпа собралась. Она следовала за ним. И Иисус говорит, вот есть определенные критерии, мне нужны ученики. Мне нужно, чтобы сейчас из этой толпы выделились те люди, которые будут моими учениками, потому что я хочу свою жизнь сейчас, свое учение, тайны царства открыть, вложить, ну, посеять в учеников, чтобы они плодоносили. Мне не нужна толпа. И я хочу открыть цену ученичества. Но я хочу также и привилегии ученичества открыть. И поэтому он такие вещи серьезные говорит, чтобы, ну, кто, ну, не готов, чтобы отсеялись, чтобы он уже... Он мог видеть. И он здесь открыл цену ученичества. И знаете, если Иисус тебя исцелил, или освободил, или помог решить твою проблему, это не значит, что ты его ученик. Это совсем не значит, что ты его ученик. Потому что толпа следовала за ним. Вот представляете, она не просто, она следовала. И если ты следуешь... Ну, как за церковью, это еще не значит, что ты его ученик. Толпа следовала за ним. Он исцелял. Он сострадал. Он кормил. Он освобождал. Но это не значит, что вся толпа была его ученики. Поэтому, если ты думаешь, что раз Бог меня исцелил, значит, я его ученик. Нет. Раз Бог меня освободил от долгов, значит, я его ученик. Нет. Раз Бог сделал какое-то чудо в моей жизни, значит, я его ученик. Нет. Иисус увидел толпу, и он говорит ей, ну, значит так, я сейчас вам скажу цену ученичества. Вы остановитесь, подумайте, как тот строитель, который башню строит, исчислите издержки, готовы ли вы заплатить эту цену. И потом, если готовы, принимайте решение. Потому что быть учеником, это вот... В школах учатся дети, потому что родители, мы пихаем их, да? И потому что без этого обучения им профессию, ну, не получить. Пошел бы хоть какой-нибудь один ребенок по своему желанию, ну, такие единицы, да? А вот дальше в институты, там, в учебные заведения, там уже, ну, более такой выбор осознанный. И тоже здесь, чтобы поступить в школу Христа, ты должен сесть и просчитать, ну... Чтобы не получилось так, что ты начнешь, а потом бросишь, и над тобой будут смеяться. Да, ты вчера был учеником Христа, а сегодня... Ой, прикусил. А сегодня ты уже не ученик Христа. И Иисус говорит, чтобы такого не было, вы лучше заранее, я вам честно... Мне, знаете, мне нравится Иисус, он всегда был честный. Он истину не завуалировал, он всегда говорил открыто. То есть истина, ну она может быть, ну, грубоватая где-то, какая-то она неказистая, слишком простая, слишком она вот такая не духовная. Вот. Но он честно говорил, есть цена. И я сейчас вам назову цену. Это будет стоить вот столько-то. Готовы ли вы, ну, заплатить эту цену? Чтобы, ну, вы уже определились, чьи вы ученики. Потому что у фарисеев и саддукеев были свои ученики. У Моисея были ученики, они до сих пор жили. У Иоанна были ученики. То есть практически, ну, много учеников было. И Иисус говорит: я сейчас вам назову цену, вы определитесь, хотите ли вы быть моими учениками, или вы все-таки решите, что вам достаточно быть учениками Моисея, учениками фарисеев, учениками там еще кого-то. И он говорит, и первое, давайте мы посмотрим, что говорит Иисус. «Если кто не приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Это значит, если кто приходит ко мне, Иисус говорит, и не поставит, то есть если ты ставишь интересы своих родителей, если ты ставишь желания своих родителей, если ты ставишь потребности своих родителей выше меня, Иисус говорит, ты не можешь быть моим учеником. Это не значит, нужно их ненавидеть ненавистью, иначе это противоречило бы Слову Божьему. Он говорит, если ты боишься конфронтировать с ними только из-за того, ну, боишься их обидеть и готов пойти на компромисс и ущемить мои интересы, ты недостоин быть моим учеником. Мои интересы, Бог говорит, интересы Христа должны быть выше интересов родителей. Мои желания должны быть выше желаний родителей. Дальше говорит, если ты приходишь ко мне, и для тебя интересы твоего мужа или твоей жены, желания твоего мужа или желания жены, они стоят выше потребности твоего мужа или жены, выше, чем мои потребности, ты не можешь быть моим учеником. Если потребности твоих детей для тебя выше моих потребностей, ты не можешь быть моим учеником. Если желания твоих детей для тебя выше, чем мои желания, если ты спешишь быстрее восполнить желания своих детей, нежели мои желания, ты не можешь быть моим учеником. Серьезно, я думаю, после этого многие от него отошли. Давайте читаем дальше. Я вот хочу здесь засвидетельствовать. Мы иногда действительно боимся идти на конфронтацию, мы на конфликт боимся идти, мы не хотим конфликтовать. Иногда возникает, нам не надо, как сказать, искать конфликта, но иногда возникает такая семья, ситуация в семье, потому что в Библии же сказано, Иисус, он то заранее, он еще в Матфея говорил, если вы думаете, что когда вы станете моими учениками, то в семье у вас сразу все обрадуются. Он говорит, я пришел принести разделение. Потому что, ну, ваше решение, оно принесет разделение в вашу семью, и вы должны быть к этому готовы. Муж против жены, родители против детей, там свекровка против, ну, снохи. То есть это будет. И это, ну, нормально. И это цена. Просто я знаю одно, что уповающий на Бога, он никогда постыжен не будет. Я просто приведу пример. Это вот, знаете, ну, легко говорить, но когда это происходит... Ну, это тяжело, но Бог верен. Я помню, когда, ну, мы поженились, да, и у нас был конфликт, потому что мне приходилось отвоевывать свою позицию, не просто отвоевывать посещение церкви, да, то есть идти на конфликт ради того, чтобы посещать церковь, это глупо. Нужно не просто в семье отвоевать посещение церкви, нужно отвоевать именно позицию, ну, ученика, позицию служить, позицию следовать за Христом. И когда у меня в семье произошел конфликт, и действительно Иисус принес, ну, меч разделяющий между мной и родителями. И как бы больно не было их обижать, ну, приходилось делать выбор. И меч пришел в мою семью, когда с мужем, ну, разделены были. И мне тоже пришлось принять решение, потому что... Я тогда, ну, сказала мужу, что я буду служить Богу. Если ты этого принимать не хочешь, это твое дело, ты можешь меня оставить. Но ты не запретишь мне служить Богу. Ты, ну, не запретишь мне следовать за Ним. Конечно, я не собираюсь бросать семью. Я не собираюсь бросать заботу о ней. Все, что в моих силах, ну, я, как сказать, как жена, я постараюсь выполнить. Но если тебя это не устраивает, ты вправе меня оставить. Бог верен. Он не только не оставил, да? Но то, что, ну да, это был период. Но когда ты позицию выигрываешь, муж со временем, он будет уважать тебя, потому что он понял, что он не может манипулировать. Он не может мной манипулировать. И я выиграла не просто посещение церкви, да? Потому что если я пойду на конфликт для того, чтобы выиграть у мужа посещение церкви, то потом, когда мне надо будет служить, мне придется опять конфликтовать. А когда мне будет надо, ну, на другой уровень служения, мне придется опять конфликтовать. Ты выигрываешь сразу позицию. Не просто разреши мне ходить в церковь, да? Ты понимаешь, это мой образ жизни. Я служу, и ты вправе это принять, а вправе это отклонить. Родители, да? Это моя позиция, это мой образ жизни. Я служу, вы вправе меня принять, а вправе противиться, но я ничего не собираюсь менять. И меч, он приходит, и он разделяет. Но Иисус верен. Да, может быть, не у всех, как сказать, потом наступит мир. Может быть, не у всех будет явлена слава таким образом, что сохранится семья. Но я знаю одно, что в проигрыше, ну, ты никогда не будешь.
Аминь.
И, ну, я свидетельствую, да, потому что было время, когда... Я, ну, спрашивала у него, я эту позицию, ну, отвоевала. И он серьезно относится к ней в свое время, потому что, знаете, все думают, что это временное, это какая-то игра, это на какой-то период. Это у вас сейчас закончится, и вы опять станете прежней. И от вас зависит дать ему понять, насколько это для вас серьезно. Это образ жизни, или вы всего лишь отвоевываете посещение в церкви? И если ты боишься конфликтовать, ну, чтобы обидеть, ну, чтобы не обидеть близкого человека, ну, чтобы как бы, ну, как-то вот все вот это, ну, это так не пройдет. Потому что, ну, Иисус говорит, первое, если кто не приходит ко мне и не поставит мои интересы выше интересов жены, мужа, родителей и даже детей, наших возлюбленных, наших единственных, наших там самых-самых, потому что дети – это самое ахиллесово пята у матерей. Но даже Бог говорит, даже их интересы должны стоять ниже моих. То ты тогда недостоин. Дальше Иисус говорит, и кто не несет креста своего? А, еще один пример такой. Когда Джон Буньян, известный христианский деятель, это, наверное, 17 века, у него есть классика, такие книги «Путешествие пилигрима». Он 12 лет просидел в тюрьме за то, что он проповедовал, не имея священнического сана. То есть были священники в католической церкви, рукоположены на то, чтобы проповедовать. А он не был католиком. Ну, в смысле как, он не был рукоположен священником. Но Бог его призвал, и он не мог. Он проповедовал везде. Он проповедовал везде, он не мог не проповедовать. И его посадили на 12 лет в тюрьму. У него остались жена и дети. И вот представляете, то есть поставить интересы Бога выше, он мог бы сказать, Боже мой, а на что будет жить моя жена? А как же будут питаться мои дети? А на что же будут они одеваться, если я, ну как, приношу в семью доход, да? А что же тогда? И вот, ну, Иисус говорит, если ты ставишь интересы выше своей семьи, ты недостоин, ты не можешь быть моим учеником в школе Христа, но ты не сможешь учиться. Он отсидел, продолжал все равно проповедовать, написал там бестселлер «Путешествие пилигрима». Если кто-то читал, если кто-то нет, прочитайте эту книгу. Но это классика христианского мира. А теперь его знает весь христианский мир. Давайте мы дальше будем читать. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Крест. «И кто не несет креста», другими словами, «кто не выполняет свое предназначение, тот не может быть моим учеником». Это не значит, не тот, Иисус не имел в виду, что «и если ты тащишь бремя долгов, и если ты тащишь на своем хребте пьяного мужа, и если там ты тащишь еще что-то, несостоятельность, это не есть крест». Крест – это Божьи планы, это Божьи цели для твоей жизни, это Божьи желания. И Иисус говорит, «и если ты не можешь не несешь креста, то есть не выполняешь Божье призвание, ты не можешь быть моим учеником. Почему крест – это Божье призвание? Для чего вообще этот крест? А для того, чтобы твои желания на нем оставлять и Божьи желания воплощать. Неважно, хочешь ты быть бизнесменом или не хочешь, но если Бог тебе сказал, это его план на твою жизнь. Ты должен свои желания быть домохозяйкой туда на крест и стать тем, кем Бог хочет. И неважно, если ты принял решение быть бизнесменом, а Бог тебе сказал проповедником. Ты должен свои желания на крест и пойти выполнять его призвание. И Бог говорит, если ты все еще хочешь свои планы выполнять, свои желания реализовывать, а не мое призвание на твою жизнь, то ты не можешь быть моим учеником. Понятно, что такое крест, да? Это не какая-то проблема неразрешимая. Болезнь – это не крест. Как пастор говорит, пьяный муж – это тоже не крест. Разруха в какой-то сфере – это тоже не крест. Это проблема, это задача, но это не крест. Крест – это Божье предназначение на твою жизнь. И если сегодня ты не делаешь никаких шагов, чтобы хотя бы подойти к этому кресту и взять его, то Иисус говорит, ты не можешь быть в моей школе. Если сегодня у тебя нет никакого служения, никакой ответственности в церкви, то ты даже к кресту не подошел, потому что ответственность в Доме Божьем или какое-то служение, оно налагает на тебя ответственность, которая тебя ставит в рамки, которая, ну, ты это несешь. И неважно, есть у тебя сегодня настроение идти на домашнюю группу или нету, ты идешь туда, потому что это не твое желание, это не твои планы, это Божьи планы. Это какой-то этап в твоей жизни. И неважно, как ты себя сегодня чувствуешь, но тебе сегодня нужно прийти и провести молитвенное собрание и вымолить каких-то людей, потому что Он этого хочет. И неважно, какие у тебя сегодня страхи, но Бог ложит тебе на сердце энную сумму пожертвовать или посеять в какое-то служение или на какое-то дело. Это Его планы. И это, ну, есть крест. Церковь, вы спите? Я вижу, глаза закрыты у многих. Вы просыпаетесь. Давайте будем читать дальше. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Знаете, многие монахи отрешились от всего, ушли в монастырь, но это не значит, что внутри они отрешились от всего. Отрешиться от всего, это не значит, ну как, отказаться от всего. Отрешиться от всего, это в сердце быть свободными от своей квартиры, от своей машины, от своих финансов, от своего мужа, от своих детей. Быть свободными. Относиться к этому так, что это Божье, это не твое. Согласись, если квартира, она Божья, то ты будешь использовать ее как инструмент, ты будешь ей служить. И если ты ее потеряешь, Бог это допустит, то ты не будешь страдать от этого или болеть, потому что, ну, это же все равно Божье. Согласитесь, если ты посвятил Богу свою жизнь, то, естественно, все, что принадлежит тебе, это уже посвящено Богу. Если твоя машина – это твоя, то ты будешь страдать. Но если твоя машина – это посвященная Богу, да, то ты будешь к этому, ты не будешь прилеплен, ты будешь видеть это как инструмент. Ты будешь финансы видеть как инструмент. Ты будешь свои дары, ты не будешь прилеплен ни к славе, ни к репутации, ни к комфорту. Ты не будешь к этому ничего. Бог говорит, всякий из вас, кто не отрешится абсолютно от всего, то есть не будет держаться ни за что. Почему? Потому что если Бог скажет «иди», ты должен пойти. Но если у тебя к чему-то ты прилеплен, будь то комфорт, будь то репутация хорошая, будь то уважение вокруг, будь то там, ну, какой-то авторитет, будь то там финансы, ты не сможешь, будь то работа, профессия. Ты не сможешь, потому что ты прилеплен. А Бог говорит еще одно условие. Всякий, кто не отрешится, не может быть моим учеником. Ты должен сейчас, не когда, когда Бог призовет, конечно, борьба, но внутри ты должен быть готов отказаться, ну, от того, что Бог попросит, отказаться. Сколько раз мы слышали, да, когда иногда проповедников Бог побуждает сеять машину в какое-то служение или еще к чему-то, да? И если ты прилеплен к чему-то, да иногда нас, женщин, Бог побуждает благословлять одежду, благословлять косметику. И, Боже мой, как нам трудно, потому что мы прилеплены. Бог говорит, если кто-нибудь... Да вот у одной женщины может быть, я не знаю, 100 помад, и она может не прилеплена к ним. ну, не наличие определяет, прилеплен ты или нет, а твоя внутренняя суть, твое решение. Это цена. И Бог говорит, вот это цена. Он честно повернулся к толпе и сказал, вот это цена. А теперь, толпа, вы, ну, сядьте, да, подумайте, готовы ли вы построить свою жизнь вот на такой цене. Просчитайте все издержки, а потом, ну, принимайте решение, потому что время осталось мало, да? Иисус говорит, время, практически время мало. А теперь какие привилегии? Мне нравятся привилегии, которые ученичество. Я сейчас буду некоторые места Писания, и мы будем смотреть. Давайте мы, знаете, откроем Матфея 9 главу. Мы сейчас по Матфею будем смотреть привилегии. Привилегии учеников. Матфея 9 глава, 35 стих. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Он исцелял и благословлял людей. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда, то есть он увидел, тогда говорит ученикам своим, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Он видел проблему царства. И он эту проблему не открыл всей толпе. Он повернулся к ученикам. И он сказал, слушайте, у отца есть нужда. У отца есть нужда. Вы вот так вот молитесь об этой нужде. Поэтому только ученикам Бог открывает нужды свои. Только ученикам Он открывает свои нужды. Только ученикам Он открывает, что сейчас за период. Он говорит, сейчас время жатвы. Ученики только, они знают, какой сейчас период, что нужно делать и как молиться. Он не сказал это толпе, эй, толпа, посмотрите, да? Он ученикам наедине сказал, слушайте, ты хочешь знать, какой сейчас период в твоей жизни? Вот в твоей жизни сейчас, в жизни твоей церкви, в жизни твоего города, вот такой период. И ты сейчас вот так должен молиться. И у отца сейчас вот такая нужда на сердце. Мы иногда читаем книги и, ну, думаем, надо же, как Бог открывал свое сердце тому проповеднику или этому. Бог открывал свои нужды этому. И нам хочется тоже таких близких отношений. Пожалуйста, Иисус открывает ученикам, какой период, какая нужда в сердце отца и как нужно молиться. В этот раз на молитвенном собрании некоторые получили, да? Я хочу сразу сделать объявление по поводу молитвенного собрания. По понедельникам молитвенное служение будет начинаться с 6, то есть 18.00 до 18.30, до 18.40 приблизительно будет урок на тему молитвы, где мы будем рассматривать разные виды молитв, как молиться. И потом будет сама молитва. Потому что мы делаем все в молитве. Мы уговариваем Бога, мы проповедуем, мы выпрашиваем, но мы не молимся. И поэтому, ну, мы сделаем уроки о молитве, а потом будет молитва. Потому что только учеников своих Он учит молиться. Ученики что сказали? Иисус, научи нас молиться. Как Иоанн научил своих учеников. Мы твои ученики, ты нас научи. Так вот, молиться Иисус учит учеников. Зачем Ему в толпу вкладывать? Зачем Ему открывать периоды для толпы? Зачем Ему открывать тайны царства для толпы? Он будет это делать для своих учеников. Поэтому привилегия знать нужды Отца Небесного – это привилегия только у учеников Христа. Давайте посмотрим дальше, 10 глава, 1 стих. «И призвав 12 учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». 5 стих. «Всех 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите». И 16 стих. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Кому Он дал власть? Он дал власть ученикам. Он не дал власть всем подряд. Он дал власть делать те же самые дела, что и Он. Он дал это ученикам. Он рассказал, куда они должны идти и как они должны действовать. И поэтому план раскрывает Иисус ученикам. Когда ты его ученик, Он раскроет тебе план. Он даст тебе власть и скажет, куда тебе идти и что тебе делать. И поэтому, когда ты говоришь, я не знаю, что мне делать, ну, значит, ты какой-то урок пропустил, если ты в школе Христа. Потому что Иисус дает власть. Он все равно открывает, куда идти и что делать. Он открывает это. Куда идти и что делать. Он им сказал, туда ходи, сюда не ходи. Поступай вот так, делай вот так. Он это сказал ученикам. Давайте дальше смотреть. 12 глава Матфея. Прям по порядку. 48 стих. Он же сказал в ответ. 47. И некто сказал ему, вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. К Иисусу говорят, там твоя мама, твои братья родные. Что Иисус отвечает? Он же сказал в ответ говорившему, кто мать моя, кто братья мои? И указав рукою своею на толпу, на учеников своих, он сказал, вот моя мать и вот мои братья. Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать. По сути, он сказал, моя семья – это мои ученики. Вот это моя семья. Это мне брат, сестра, мать, отец. Вот они – это мое самое близкое. Он не сказал, ну, толпе, которой он имел сострадание. Ему говорят, там твоя мама стоит. Это не пренебрежение матерью. Он очень любил свою мать. Иначе бы он не поручил ее своему ученику. Но он показал, что для него близки те, кто является его учеником. И он говорит, вот это моя семья, это его отношение к ученикам. Представляете, это его отношение к ученикам. Это по сути то же самое, да, допустим, я набираю учеников, да, и я говорю, это моя семья, и мы теперь идем жить все ко мне. Мы питаемся у меня, едим на мои деньги, живем, ну, на мои деньги, одеваемся, ну, по сути, то же самое. Иисус сказал, это моя семья. Раз это моя семья, я несу за нее ответственность. Я ответственен за их питание. Я ответственен за их обеспечение. Я ответственен за те ситуации, которые у них происходят. Я несу ответственность, это моя семья, это самые мои близкие. Кто может быть ближе семьи? Ну, нет никого. Иисус показал свое отношение к ученикам. Он сказал, это самое близкое. Это самые близкие мне люди, ученики. Давайте 13 главу откроем, 10 стих. Иисус проповедовал, и приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам, то есть ученикам, дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Вот представляете, ну сидит народ в церкви, да, и проповедует проповедник любой. И те, кто ученики, а это знает только ну, человек, который сидит в проповеди, не может знать. Это знает только человек, каждый сам за себя. Бог знает, да? Те, кто ученики Христа, они эти тайны, им Бог откроет. Ученики говорят, почему ты им притчами, они и так ничего не понимают, а ты им еще притчами рассказываешь, они вообще ничего не понимают. А Иисус говорит, потому что вам дано знать тайны, а им не дано. Ученикам Бог открывает тайны Царства Небесного. Откровение получают. Причем не просто откровение ради откровения для того, чтобы еще духовнее стать, а те откровения, которые будут созидать их жизнь и жизнь других людей. Ученикам Он открывает план спасения. Ученикам Он открывается. Он открылся Петру, открылся ученикам. Учеников Он берет, я не буду уже листать, учеников Он берет на гору преображения. Учеников Он берет с собой в Гефсиманский сад. Учеников Он берет, ученикам Он является после воскресения. Он ученикам открывается, Он ученикам все это. Представляете, какая привилегия? Если ты ученик Христа, да? Да, ты платишь определенную цену. Ты платишь определенную цену, ты садишься и думаешь, издержки. Да, пугает, ну как, такая цена пугает. Но, во-первых, ты не один будешь все это делать, Иисус всегда с тобой. Во-вторых, ну, есть люди, которые точно такую же цену платят. Ну, больше или меньше, но ты не единственный, который платишь такую цену. И когда ты принимаешь решение, это привилегия быть в школе Христа. Это ты не просто там, ну, ученик там или как-то это, ты по сути его семья. Ты, по сути, для него самый близкий. Ты, по сути, под его крылом. Один ученый говорил про одного из студентов. Он говорил, ну, может быть, он и посещал мои лекции, но он не был моим студентом. Может быть, он и приходил на лекции, но студентом моим он не был. И по сути то же самое, мы можем посещать собрания, посещать все собрания. Мы можем даже идти за ним, потому что нам от него что-то надо. Нам надо исцеление, пропитание, благословение. Но это еще не значит, что ты его ученик. Потому что оно много же за ним следовало, но он определил критерии для своего ученичества. Нам-то тоже себя хочется вкладывать в учеников, нам не хочется вкладывать себя в толпу. Вот представляете, допустим, я буду платить цену, ну, вырывать время из семьи, да? Ну, допустим, вот кто-то из вас будет отрывать время от родных, отрывать время от знакомых, будет отрывать финансы от себя для того, чтобы поднять учеников. Охота ли ему впустую все это? Хочется сеять в тех, кто потом это то же самое будет делать, да? И поэтому Иисус повернулся к толпе. Он увидел, толпа, да, надо сейчас, чтобы выделились, чтобы сейчас люди, ну, от всех произошло. И он говорит такие серьезные вещи. Он, ну, и нам говорит, потому что, ну, мы себя определяем, ученики мы или нет, соответствуем мы этим критериям или нет. Может, мы ученики, но какие-то уроки мы пропустили в его школе. И теперь еще последнее местописание. Давайте Деяния откроем, 11 главу. Мы сейчас последнюю религиозную ложь просто разобьем сейчас в отношении христианина и ученика. 11 глава, 26 стих. Вообще, христианин употребляется очень мало в Библии. 11 глава Деяния, 26 стих. Целый год собирались они в церкви, верующие, и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии, которых учил апостол Павел, Варнава, в первый раз стали называться христианами. И там не сказано, знаете, и христиане стали называться учениками. Там сказано, и ученики. Они целый год собирались. А, целый год там верующие собирались, да? А, ученики, ученики. И ученики собирались целый год, ученики, представляете? Это люди, принявшие решение заплатить цену. И сказано, и ученики собирались, и именно ученики стали называться христианами. И поэтому, когда на улице бывает, вот спросите просто своих знакомых, ты христианин? Скажу, да, я православный христианин, ну потому что в России, да? А если в Германии, да, я католик, то есть я христианин, католический, да, или как я не знаю, как это. А ты ученик Христа? Ну и, как правило, человек ответит, нет. Ну, я не настолько фанатичен, да? А это одно и то же. Потому что Библия говорит, ученики собирались, и они стали называться христианами. Поэтому ты христианин не потому, что ты пришел в церковь и покаялся. Ты верующий, да, но христианин ты потому, что ты стал учеником Иисуса Христа. Вначале вот это слово «христианин» — это была кличка. В Антиохии они вообще, народ любил давать клички. И они давали клички по тому, кому принадлежит тот или иной человек. И у них клички были, ну, на «анин», «христианин», да, так, «христианин» на «анин». Если, допустим, ты принадлежишь к партии там Цезаря, да, то тебя обзывали «цезарианин», «цезарианин». Если ты принадлежишь там какой-то еще партии, там тебя еще обзывали. А так как это принадлежали к партии Христа, то есть к Христу, да, их начали обзывать, то есть унизительно, христианин, да, это христианин, да. Ну тогда, на тот момент, это была такая, ну как бы, ну кличка такая унизительная. Но сейчас, ну, они сделали из этой клички, ну, достойное, да. Христианин это не что-то, ну, унизительное, это достойное. Потому что когда ты говоришь, я христианин, это значит, ну, человек определенного образа жизни, определенного царства, определенного государства, да? И поэтому ученики назывались христианами, а никак не христиане стали называться учениками. Это не значит, что покаялись все, да? И все стали христианами. А потом из христиан выбрались ученики. Нет. Если вы покаялись, вы стали верующими в Иисуса Христа. Но это еще не значит, что вы стали учениками. А вот когда вы стали учениками Иисуса Христа, Тогда уже вас можно говорить, о, это христианин, то есть ученик Иисуса Христа. И поэтому цена, ну, есть, да? Сколько стоит такая жизнь, мы знаем. Какие привилегии эта жизнь несет, мы тоже знаем. Ну, а теперь просто, кто уже является учеником и уже, ну, как сказать, вкусил вот эти привилегии, ну, это здорово. А кто еще не является, то Библия говорит, сядь, просчитай, какие издержки будут. Ну, готов ли ты заплатить эту цену? А потом уже и принимай решение. Ну, просто когда на небеса попадешь и станешь перед, ну, на суд, ты уже, ну, не скажешь, ну, Иисус, ну, что-то как-то мне цена слишком высока показалась, да? Он говорит, ну, и давай тогда. Сколько заплатил, туда и пойдешь. Не, я не хочу находиться среди толпы. Это как-то, ну, непривилегированно, что ли, находиться среди толпы. Это рассчитывать максимум на милость и жалость, ну, как сострадание Бога. Потому что, ну, он сострадал толпе, он ее кормил, он благословлял. Но семьей он назвал учеников, я все-таки хочу быть в его семье. Я хочу все-таки быть, ну, среди приближенных его. И хотя, ну, цена, приходится ее платить, но если, по крайней мере, я вижу, что цена всегда соответствует качеству. Это не то, как сейчас ты пошел, заплатил 5 тысяч за сапоги, да, через неделю они развалились. Но если ты заплатил эту цену, то ты сполна за нее получишь. Ты сполна получишь за нее. И поэтому можно следовать за Иисусом, можно ходить на собрания, но не быть его учеником. Конечно, ну, мне хочется, чтобы в церкви было много народа. Много людей, знающих Иисуса, много людей, ищущих Иисуса, жаждущих Иисуса. Но Иисус предпочитал, пусть лучше около Него будет 12 учеников, да, которые приняли осознанно решение, чем толпа, среди которых не будет учеников вообще. Поэтому, ну, моя молитва о церкви, чтобы в церкви было много учеников, а не просто много народу. И наша задача – воспитывать учеников, а не просто приводить людей к покаянию. Он сегодня покаялся, а впереди у него еще 30-40 лет жизни. И за этот период, не утвердившись, он опять уйдет с пути жизни и все равно попадет в ад. И мой труд будет напрасным. Но моя задача – не просто привести людей к покаянию. Бог сказал, как Иисус, когда перед тем, как вознесись, Он сказал, «Итак, идите». Научите все народы. Он не сказал, идите и покайте все народы. Он сказал, идите и сделайте учениками как можно большее количество людей. Согласитесь, а если я не ученик, как я могу сделать другого учеником? Если я не ученик Иисуса Христа, как я могу другого сделать учеником? То есть я уже заранее проваливаю это задание. Уже заранее я не справлюсь с ним. Поэтому, чтобы вот это поручение выполнить, идите и сделайте людей учениками Иисуса Христа, я должен, ну, прежде всего, сам стать учеником. Я должен сам учиться в этой школе, чтобы потом, ну, других делать учениками. Согласитесь? Аминь. Давайте мы будем молиться. Просыпайтесь. Просыпайтесь. Не, я просто... Давление, да?